Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 стиха. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, я и в Израиле не нашел я такой веры». Какой такой веры? О какой вере говорит здесь Иисус? Какой такой веры он не нашел даже в Израиле? Что такого сказал или сделал сотник, что настолько удивил Христа, который сказал: «Даже в Израиле я не нашел такой веры»? Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня порассуждали над тем, какой такой веры, какая такая особенная вера была у сотника, и почему Иисус сказал такие слова, когда выслушал его. Это интересно. Много раз, читая это место, я задумывался о том, что вот какая такая вот особенная вера здесь у него проявилась? В чем она, собственно говоря, выражалась? Понятно, заболел слуга, пришел к Иисусу, попросил, чтобы исцелил. Иисус согласился. Он говорит: в общем-то, не надо ко мне домой ходить, скажи только слово. Что здесь такого? Что здесь такого особенного? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, где описана эта же самая ситуация, только чуть-чуть подробнее. Лука вообще, знаете, да, он отличался тем, что он много деталей сообщал в Евангелии, в деяниях, которые он писал. Он очень был скрупулезным человеком, он был врачом и не упускал детали. Поэтому в Евангелии от Луки, в 7 главе, написана та же самая ситуация, но с большими деталями. Итак, с 1 стиха. «Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вышел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: „Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу“. Иисус пошел за ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: „Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому что и себя самого я не считаю достойным прийти к тебе, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя подчиненных воинов, говорю одному: „Приди“, идет, другому: „Иди“, и приходит, слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Я думаю, что здесь есть два важных момента, на которых нам нужно обратить внимание. Во-первых, кто такой был сотник? Сотник – это был язычник, правда? А для иудеев нельзя было заходить под кров язычникам, нельзя было делить пищу с язычниками. Это было нарушение закона. И вы помните, какая сложная ситуация была у Петра, у апостола Петра, когда Господь сказал ему: «Иди к другому сотнику, Корнилию». И прежде чем отправить его к сотнику Корнилию, он дважды показал ему видение, чтобы убедить его, что нужно идти и заходить под кров и делиться Евангелием с сотником, потому что Петр очень сильно сопротивлялся этому, будучи иудеем. Для него это было противоестественно и невозможно зайти к Корнилию в дом. Та же самая ситуация между Иисусом Христом и сотником, о котором мы сейчас читаем. Иисус – иудей, он учитель Израилев, да, как его люди воспринимали? Они говорили ему «раввин», «учитель», да? Многие верили, что он наделен особенной силой, Божьей силой. Петр исповедовал его Христом, другие люди признавали его и, видя чудеса, удивлялись. И также точно сотник, который был язычником, он также верил, что в Иисусе Христе действует особенная Божья сила, и поэтому он послал сначала старейшин за ним. У Матфея написано, что сам обратился, но имелось в виду через старейшин. Старейшины уважали его, пришли к Иисусу и говорят, он достоин, потому что он построил синагогу, он очень был добрый, он достоин, приди. Они стали его уговаривать, приди, исцели. И Иисус согласился, и вот он идет. И тут сотник посылает друзей и говорит, не приходи ко мне, не заходи под кров мой, ибо я недостоин. Несмотря на все то, что я сделал, построил синагогу, был добр к народу иудейскому и так далее, я недостоин. И второй момент. Посмотрите, за кого ходатайствует сотник. Он ходатайствует за слугу. Мы немного примеров видим в Писании, когда кто-то ходатайствует за слугу. Некоторые переводы говорят «за раба». Люди ходатайствуют за себя, за своих близких. Мы видим слепого Вартимея, который просил Христа, чтобы Христос вернул ему зрение. Мы видим прокаженных, которые просили за себя. Мы видим, кто-то просил за сына, кто-то просил за дочь, кто-то просил за близких или очень хороших людей. Но мы не видим, чтобы кто-то когда-то просил за слугу или за раба, как говорят некоторые переводы. Вообще раб в то время, его можно было купить на рынке. Правда? Это была вещь. Это был почти не человек, это была вещь, которую можно было использовать и выбросить. Точно так же, как сейчас мы покупаем. Да, я где-то прочитал, что для того, чтобы можно сравнить сегодняшний уровень автоматизации в наших домах, где мы, у нас есть dishwasher, dryer, да, у нас есть стиральная машина, у нас есть там пылесос, ездит, сам пылесосит, ну и так далее. Вода, да, вот эти все вещи. Если мы сравним все, что мы имеем сегодня в нашем доме, с, допустим, там, ну не знаю, вот с временами написания Нового Завета, то нам, то человеку понадобилось бы 16 слуг, чтобы делать все то, что делает сегодняшняя техника в нашем доме. И когда у нас ломается дишвошер, мы что с ней делаем? Выбрасываем. Точно так же с рабами. Когда сломался раб, заболел, выбросил одного, пошел на рынок, купил другого. Правда? Такое отношение было к рабам? Ну, правда. Раб. Сломался, заболел, не работает больше. И вдруг сотник проявляет к нему такое соучастие и такое милосердие. Он идет, он просит старейшин, он прилагает множество усилий, он обращается ко Христу, в слуге ничего не помогает, он умирает, и сотник делает все от него зависящее, чтобы этот человек был здоров. И когда Иисус услышал его просьбу не входить под кров его, и когда он услышал, за кого ходатайствует сотник, Иисус сказал, такой веры я не нашел даже в Израиле. Какой такой веры? Какие существуют две на самом деле заповеди, а все остальные это просто производные из этих двух заповедей? Возлюби Господа Бога твоего, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, правда? Две заповеди существуют на самом деле. А 10 заповедей – это производная из этих двух. То есть нечто, что объясняет нам, что значит любить ближнего и что значит любить Бога. Так вот, сотник исполнил обе. Когда он позвал Христа исцелить слугу, он понимал, что Христос не может по закону войти под его кровь. Он понимал, что он таким образом просит Христа нарушить закон. Он понимал, что он просит Христа сделать то, что иудей не должен был и не мог сделать, войти под кровь язычника. Я не знаю, по какой причине они не вынесли этого больного на носилках. Наверное, он был нетранспортабельный больной. Я не знаю, но то есть других вариантов там не было. Только можно было войти и туда, и исцелить. Так вот, сотник заботился о Христе. Прося его исцелить своего больного слугу, он переживал за Христа в том, чтобы не навредить ему. И он говорил: «Я недостоин. Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. Я язычник. Я знаю иудейские правила. Я не хочу, чтобы это каким-то образом оказывало на тебя давление. Я слишком хорошо к тебе отношусь. Я слишком тебя люблю. Скажи только слово. Скажи только слово, потому что я делаю так, вот так, и я знаю, что тебе повинуется все на этой земле. Все. Ветры утихают, бури, штормы, бесы выходят, люди исцеляются, мертвые воскресают. Все на этой земле подчиняется тебе. Поэтому не заходи, я недостоин. Скажи только слово, не утруждай себя». Это мог сказать только человек, который задумывался о другом. Он думал о другом, он переживал о другом. И он не хотел причинить Христу никаких связанных с этим неприятностей. Это был человек, который ходатайствовал за своего раба, за вещь, которую выбросил и купил другую. Этот раб был ему неравнодушен. В послании к Галатам написано в 5 главе, 6 стихе: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». И когда Иисус выслушал сотника, он сказал: «Даже в Израиле я не нашел такой веры». Какой такой? Действующей любовью к Богу и любовью к ближнему своему. У Христа спросили: «А что такое любовь к ближнему своему?» И он рассказал притчу о самаритянине и сказал, что некто шел из Иерусалима в Иерихон, его бросили возле дороги. На него напали разбойники, избили, ограбили, бросили возле дороги едва живым. Мимо шел священник, посмотрел, прошел мимо. Шел левит, посмотрел, прошел мимо. Оба эти человека видели израненного, избитого человека возле дороги, и священник, и левит. Оба они проходили мимо, оба они видели всю эту ситуацию. Но они посмотрели, каким-то образом что-то подумали, Писание нам не говорит что, и пошли дальше. Но вдруг появляется самарянин, который, написано, найдя на него, сжалился. Это не произошло ни с сердцем левита, ни с сердцем священника. Только сердце самарянина было способно сострадать ближнему. Это был незнакомый человек, это был не родственник, ни друг, ни брат. Он видел его впервые в жизни. Но он имел в своем сердце нечто, что не имел ни священник, ни левит. Он способен был сострадать. И сострадание его было практическим. Заметьте, самарянин, увидев израненного, избитого человека, он, знаете, не заплакал и не пошел дальше, плача и думая: «Бедный, бедный человек, как мне тебя жалко». Но его сострадание было практичным. Он подошел к нему, перевязал его раны, возливая масло и елей, взвалил его на своего осла, довез его до гостиницы, заплатил за время его пребывания там, дал настоятелю гостиницы денег и сказал: «Если издержишь более того, то я возвращаюсь, отдам тебе». Иисус говорит, что самарянин имел любовь к ближнему своему. И он приводит его в пример, когда ему... Где написана притча вообще о самарянине? Притча написана в том месте, где у Иисуса спрашивают, что такое любить ближнего своего. И Иисус отвечает, рассказывая эту притчу, вот что такое любить ближнего своего. В 25 главе Евангелия от Матфея написаны такие слова. С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, на козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали это мне. Когда произойдет это действие, и Иисус обращается вот к этим людям, о которых мы сейчас прочитали, Он им говорит такие слова. «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И дальше стоит очень странное слово. Очень странное. На первый взгляд, для христиан, для благодати, оно очень странное. Какое дальше слово стоит? «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Что? Как дальше? Но-но-но-но-но. Там есть слово. Там есть очень-очень странное для благодати слово. «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Ибо, потому что, придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, потому что, это очень странное слово в этом контексте, оно очень странное. Я жаждал, вы напоили, голоден накормили, да, наг и одели. Получается, что мы добрыми делами приобретаем спасение, Царство Божие. Я поэтому говорю, что слово странное. Ну, вроде бы да, вроде бы как, да, вроде да. Вот. Придите, наследуйте, потому что. Но мы знаем, что перед Богом не оправдается ни один человек никакими своими хорошими делами. Иначе смерть, голгофская смерть Иисуса Христа не имела бы смысла, если бы хотя бы один человек. Хотя бы один человек, такой как Ной, например, мог бы оправдаться делами, тогда смерть Иисуса Христа, она не имела бы смысла. Почему? Тогда этого человека можно было бы поставить в пример и сказать, поступайте как он, и вы будете оправданы. Зачем тогда Христу умирать за наши грехи и проливать свою кровь? Поэтому делами, даже самыми лучшими, самыми прекрасными, самыми жертвенными, не оправдается ни один человек, потому что мы все согрешили и лишены славы Божией. Почему здесь стоит слово «ибо»? Я родился в городе, okay, и вырос в городе. И для меня все деревья – это просто деревья. То есть груша, яблоня, слива, персик – это просто дерево для меня. Ну, елку я отличу, серьезно. Вот. Christmas tree, да. Я могу отличить от яблони. Все. На этом познания мои в данной сфере заканчиваются. И если я увижу ряд деревьев, стоящих рядом, одни из которых будут сливой, другой грушей, третий яблоней и так далее, для меня это будут одинаковые деревья. Дерево и дерево. И только в один сезон я смогу вам точно, безошибочно сказать, какое из деревьев какое. В какой сезон? Правильно, осенью. Плоды. Вот тогда, когда на этих деревьях есть плоды. Когда на этих деревьях нет плодов, Ну, потому что не сезон. Не потому что это смоковница, да, вот, которая не приносит плода, да, а потому что просто, ну, просто не сезон, нет плодов. Это дерево все равно груша, правда? Оно все равно яблоня, оно все равно слива. Почему? У него такая природа. У него такая природа. И это дерево, оно не может приносить другие плоды, кроме как те, которые соответствуют его природе. Правда? Когда Иисус соберет к себе всех этих людей и скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Он соберет людей, у которых природа была изменена, и которые не могли не приносить соответствующего плода. Мы говорим о рождении свыше, о втором рождении. Когда мы рождаемся свыше, рождаемся от Бога, Бог дает нам новые сердца, новые глаза, новые мысли. Мы начинаем видеть то, что раньше не видели, понимать то, что раньше не понимали, замечать то, что раньше не замечали. Почему? Мы рождены заново, мы рождены свыше. Мы получили эту способность. Мы получили способность нового самарянина. Прошел священник и левит мимо. У них были каменные сердца. Но был совершенно другой человек. С совершенно другим сердцем. Совершенно другим взглядом. Совершенно другими идеями. Который оказался в той же самой ситуации. И написано, найдя на него, сжалился. Другое сердце. Другие мысли. Все другое. Он не мог поступить по-другому. Все эти люди, которые напоили, накормили, одели, позаботились, они не заслуживали себе таким образом спасения, не зарабатывали себе таким образом спасения. Это были люди, измененные Богом, которые не могли поступить по-другому, которые в силу своей новой природы не могли принести иного плода. Во Христе Иисусе нет ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Я бы хотел, друзья, чтобы мы с вами сейчас вознесли молитву и попросили Бога дать нам способности иметь веру сотника. Такую веру, которой восхитился Христос и сказал: «Даже в Израиле не нашел я такой веры». Любви к Богу, любви к людям, веры, действующей любовью. Давайте поднимемся и вознесем молитву. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже, за Твою милость и любовь к нам. Благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово, за то, что Ты освящаешь наши сердца. Ты освещаешь нам наш путь, Господь. Ты даешь нам мудрости, Господи. Ты заложил в наши сердца, в наши души новые источники, новое видение, Господь. Все новое, Бог мой. Ты дал нам новые сердца. Боже, и мы во имя Иисуса Христа сегодня просим Тебя. Дай нам, Господи, способности иметь такую веру, действующую любовью. Дай нам, Господи, развивать любовь к Тебе, любовь к ближнему своему, Господи. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Дай нам практиковать все то, что Ты заложил в нас, все то доброе, все то, из чего и состоит нарожденный свыше христианин. Я прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть, Господи, заповеди Нового Завета, они будут всегда в нашем разуме. Пусть, Господи, Твой пример того, как Ты служил, того, как Ты любил, того, что Ты делал на земле, всегда будет перед нашими глазами. Господь, я прошу Тебя, веди нас Твоей дорогой и дай нам, Боже, способности, возможности притворяться в образ Твой каждый день, живя на этой земле. Мы любим Тебя, великий и всемогущий Боже, поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.